Итак, у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48, заключительные слова Нагорной проповеди. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь называется «Призванные к совершенству». Имеющееся повеление о достоинстве совершенства, сопоставимым с совершенством Небесного Отца, несмотря на то, что находится за гранью разумных возможностей человека, является конечной целью всякого спасенного человека или поставлено Богом конечной целью для всякого спасенного человека. В силу этого оно и адресовано-то не погибающему миру, а уже к спасенным, которые по степени своих отношений с Богом обладают достоинством учеников Господа, которым дано знать тайны Царства Небесного. «Господи, почему ты говоришь притчами?» Он ответил ученикам своим, «потому что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано». Достоинство такого ученика определяется в человеке природой овцы, способной отличать в своем духе голос Божий от голосов иных и следовать за этим голосом в том человеке, которого поставил над ним Бог и способной убегать от чужого голоса. Эталоном же совершенства и смысла данной заповеди, а эта заповедь является власть и свойство Небесного Отца повелевать солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылать дождь свой на праведных и неправедных. Это означает быть светом для добрых и для злых и представлять Евангелие Христово как праведным, так и неправедным. И такой род совершенства, состоящий в назначении света, является не даром благодати, а наградой благодати, которая дается за мужество и отвагу, представленной верности Богу, выраженной в оставлении младенчества, которое в силу своего свойства, как мы знаем, увлекается всяким ветром учения, как написано, дабы вы не были более младенцами, увлекающиеся всяким ветром учения, а вернее всяким человеком, выдающим себя за учителя. А поступок человека, слушающего всякого мимо проходящего, кто выдает себя за учителя, Писание определяет ничем иным, как блудодеянием. Иезекииле 16:25. «При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножала блудодеяния твои». И смысл всей этой главы, то есть на дороге, где проходят все подряд, там ты с египтянином и с аравитянином и со всеми, то есть вместо того, чтобы принадлежать мне одному. Поэтому из имеющегося смысла, который здесь представлен, а под красотой определяется верность Богу в слушании того человека, которого поставил над нами Бог. А вот под блудодеянием, когда спасенный человек слушает и увлекается всяким, кто выдает себя за учителя, включая увлечение своим собственным интеллектом. В силу чего, когда приходят напасти за истину в предмете рек и ветров различных учений, младенчество не способно сохранять верность Христу, как в однажды принятом вероучении, так и в признании человека, которого поставил над ним Бог. Следует всегда памятовать, что, согласно Писанию, инструкции о взращивании самого себя в совершенство посылаются нам Богом через благовестие, в семени слова, только через тех посланников, которых послал Бог, а не тех, которые сами себя поставили, или тех, которых мы выбираем путем голосования, приняв на вооружение бесовское откровение или утверждение, что голос народа – это голос Бога. Однако Писание утверждает обратное. Оно говорит, что голос народа – это голос сатаны. «Распни его». 2 Коринфянам 1:20 говорится, «Ибо все обетования Божии в нем, то есть во Христе Иисусе, да и аминь в нем, в славу Божию через нас». То есть, нет ни одного обетования, которое бы мы могли получить самостоятельно, а только через тех, кого послал Бог. Поэтому любые обетования в зависимости от готовности почвы нашего сердца призваны взращиваться через исполнение определенного божественного порядка, выраженного в определенных условиях. Мы уже рассмотрели несколько условий и остановились на таком условии, как привилегия и власть на право переносить ради Христа страдания за истину. Евреям 5:8-10. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию», то есть посредством страданий Он, во-первых, научился послушанию и пришел к совершенству. «И совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». То есть Он сделался для всех послушных Ему, которые точно так же путем страдания будут приходить к совершенству. Поэтому необходимость страданий за истину на пути к эталону совершенства – это одно из самых трудноусвояемых условий, находящихся за гранью нашего разума. Однако именно усилия, затраченные на выполнение этих условий, являются ключом к вхождению в Царство Небесное. Луки 16, 16. «Законы пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в Него». Речь идет не о спасении, а речь идет о Царствии Небесном, которое предлагается спасенным. То есть зачастую эти вещи предлагают погибающим. Не надо погибающим царство, им надо спасение. Царство дается спасенным, а спасение дается погибающим, которые еще не спасены. Поэтому страдание за истину – это орудие, через которое мы призваны оставлять младенчество и принимать Царство Небесное. Потому что, будучи младенцами, мы не сможем наследовать Царство Небесного, хотя мы и спасены. И если мы умрем во младенчестве, мы, конечно же, спасены, но Царство Божие нам не видать, как не видать своих ушей без зеркала. То есть это афоризм такой. Поэтому в силу отсутствия в самом себе подлинного упования на Бога многие дети Божии притыкаются и соблазняются, в силу чего у многих из них разрушается вера, а следовательно и их доверительные отношения с Богом. Как мы уже говорили, потому что они в силу своего невежества считают, что сами по себе страдания – это всегда результат либо их личного греха, либо роковая наследственность, то есть наказание за грехи отцов. Но если Бог, который в Своем Слове пообещал, что Он взял на Себя их грех и функции их защитника, теперь якобы ответственен и обязан избавлять их от всяких страданий, и если Он этого, по их мнению, не выполняет, то их вера в Слово Божие, а следовательно, их доверительные отношения с Богом разрушаются. Именно эту мысль Иисус неоднократно выражал во многих притчах и образах о Царстве Небесном. И вот одна из них. Матфея 13, 20-21. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, то есть за истину, тотчас соблазняется». Под каменистой почвой подразумевается каменное сердце, неспособное, не готовое растворять семя о Царствии Божьем, то есть слово о Царствии Божьем посредством послушания этому слову. Матфея 7:26-27. «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному», то есть глупому, «который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Мы знаем, что дождь, реки, ветры – это, по сути дела, различные учения, которые допущены Богом испытать наше духовное строение, чтобы определить наличие его основания, то есть имеет оно под собой основание или не имеет. И, как правило, такие дожди или такие реки и такие ветры исходят от человеков, вдохновляемых либо нечистыми духами, либо собственной значимостью. Учитывая этот фактор, мы остановились на рассматривании такого вопроса: какие условия необходимо выполнить, чтобы получить власть на право переносить страдания за истину? В связи с этим мы остановились на рассматривании такого условия, как трезвиться и бодрствовать в молитве, чтобы получить возможность и способность переносить страдания за истину, необходимо бодрствовать и трезвиться, или же трезвиться и бодрствовать в молитве. 1 Петра 5, 8-9. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Мы отметили, что глагол «трезвиться» – это постоянно путем повторения однажды принятых нами истин, возбуждать в себе самом чистый смысл имеющегося вероучения. Так как, согласно Писанию, именно практика напоминания того, кем мы являемся во Христе Иисусе, призвана, во-первых, хранить нас от преткновения, и, во-вторых, быть ключом, который откроет нам свободный вход в Царство Небесное. А вот значение глагола «бодрствовать» – это стоять на страже однажды принятой нами веры от посягательств на нее собственной плоти или желаний плоти. Молиться такой молитвой означает входить пред лице Божие за завесу святилища в пределы неприступного света. Учитывая при этом тот фактор, что не всякий спасенный человек тотчас имеет право или возможность входить за завесу святилища в пределы неприступного света, так как существует, мы это уже отмечали, большая разница между человеком душевным и человеком духовным. И что на тех основаниях, на которых Бог отвечает все-таки периодически и душевному человеку, молитва духовного человека будет без ответа, если он придет к нему как душевный. Духовный должен приходить как духовный. Поэтому на тех условиях, на которых Бог отвечает уже духовному человеку, молитва обычного человека останется без ответа. Потому что духовный будет входить за завесу святилища, чтобы что-то получить. Но туда не может войти обыкновенный человек. Он может получить свой ответ на внешнем дворе, потому что он не имеет права туда входить, не может. Он еще не является тем ходатаем, он еще не возрос, он еще не понимает вообще, что такое Царство Небесное, путая его со спасением. А посему, чтобы наша молитва могла проникать в пределы неприступного света, мы стали рассматривать формат молитвы в лице ветхозаветнего первосвященника, входящего за завесу святилища, представленную в истине тела Иисуса Христа. То есть тело Иисуса Христа – это невеста и Христос. Никогда тело Иисуса Христа не представляется без головы. Голова – это Христос, а тело – это Церковь. И под словом «церковь» имеется в виду невеста, потому что невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста. Церковь – это всегда спасенные, а невеста – это уже принявшие царство. Они спасенные, но они, ко всему прочему, приняли семя царствия и взрастили его. Давайте прочтем Евреям 10, 19, 23, чтобы подтвердить эту мысль. «Итак, братья, имея дерзновение, то есть право, дерзновение – это смелость и право от Бога входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. И имея великого священника над Домом Божиим, и теперь мы взяли вот эти пять аспектов. Да, приступаем с искренним сердцем, полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести – и мы в тело водою чистою будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». На практике именно от исполнения этих пяти факторов будет зависеть, ответит Бог на нашу молитву или не ответит. В определенном формате мы уже касались определения искреннего сердца и фактора полной веры и остановились на требовании краплением очистить сердца от порочной совести. Из смысла краплением очистить сердца от порочной совести следует, что совесть находится в сердце человека, и что наличие беспорочной совести в сердце человека указывает на некое состояние человека или же на некую способность человеческого сердца, сопоставимую с достоинством Бога, который выражается в его зависимости от изреченного им слова или о его бодрствовании, чтобы это слово исполнилось. Мы уже говорили, всякий раз, когда Бог изрекает какое-то слово, Он попадает в зависимость от этого слова. Он ставит себя в зависимость от этого слова. И теперь Он зависит, и теперь бодрствует над этим словом, чтобы оно исполнилось. То есть, поэтому уровень и качество нашей совести зависит от различения добра и зла, а посему и беспорочность нашей совести будет зависеть от нашей способности отличать свет от тьмы или добро от зла. А посему, чтобы входить за завесу святилища и представать пред лицом Бога в статусе царя и священника, нам всякий раз необходимо испытывать свое собственное сердце, как мы во время хлебопреломления провозглашаем не ближнего, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Потому что человек настроен испытывать всегда ближнего, рядом сидящего, в чем он одет, что он делал вчера, с кем он разговаривал, где он был и так далее. И совершенно не сосредотачивается на себе. И Писание говорит, так как ты сосредотачиваешься не на себе, это незаконно. Поэтому нам необходимо было рассмотреть определение и назначение сердца человеческого в отношениях с Богом, а также определение назначения совести человека в отношениях с Богом, а также назначение кропления сердца иссопом, чтобы очистить совесть в сердце, а также полномочия кропить этим иссопом. В определенном смысле, как мы знаем, под сердцем человека в лице его невидимой сущности рассматривается внутренний человек, а под видимой сущностью человека – внешний человек. 2 Коринфянам 4:16. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Внутренний человек, как мы установили, как и внешний, обладает способностью слышать, видеть, обонять, осязать, чувствовать и разуметь. Способности внешнего человека предназначены для общения с миром физическим, в то время как способности внутреннего человека предназначены для общения с миром духовным. И именно поэтому общение с Богом, который по своей природной сути является духом, может протекать не иначе, как только с позиции внутреннего человека, то есть в его собственном духе, возрожденном духе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Иоанна 4:24. При этом мы отметили, что как в мире физическом, так и в мире духовном у человека могут быть эти возможности либо хорошо развитыми, либо недостаточно развитые, а может быть и совсем утрачены. В силу чего духовные возможности человека слышать, видеть, обонять, осязать, чувствовать, разуметь Бога, в зависимости от поведения человека и его отношения к Слову Божьему, могут совершенствоваться или же, напротив, утрачиваться. Рассматривая вопрос второй, какое определение и назначение в тех же отношениях с Богом Писание отводит совести человека, давайте посмотрим, какими свойствами и возможностями Бог наделил совесть человека при его сотворении, какую роль она призвана была выполнять в общении человека с Богом и Бога с человеком, а также с самим собою и со всем окружающим миром. Каково ее первоначальное назначение? Как понимать такие термины, как стыд, раскаяние, покаяние, свобода слова, то, что относится к совести, свобода совести, свет совести, суд совести, угрызение совести? Что это за свойства и что скрывается за этим феноменом? Доставляет ли совесть человеку удовольствие? Может ли совесть не только обвинять человека, но и оправдывать или защищать его? Или же назначение совести только доставлять человеку беспокойство, лишать его сна и делать его несчастным? Как нам следует относиться к своей совести, а также к совести ближнего? Следует ли раздувать ее огонь, подбрасывая дрова в ее костер, или, напротив, позволить, чтобы костер совести угас, затух, чтобы не мучил нас, не доставлял нам неприятности. Во все времена ученые, мудрецы, философы, политики и прочие знаменитости полагали, что не обязаны обязательно давать свои комментарии о том, что есть совесть. И прежде чем я обращусь к определениям Писания, я хочу привести несколько высказываний без обозначения имен этих известностей и знаменитостей, по которым мы сможем судить как о нравственном уровне данной личности, так и об отношении их к Богу. Потому что некоторые из них давали довольно меткие определения совести, но потом мы обратимся к Писанию. Вот одно из определений. Совесть – это теща, которая ходит к вам в дом без спросу. А вот еще другое определение. Совесть – это дворняжка, которая свободно дает вам пройти, но непременно потом облает вас. Собаку грызут только блохи, а дурного человека и собаки, и блохи, и совесть. Это я просто имена не называю, это достаточно известные, знаменитые политики, философы, правители, цари. Совесть – это летучая мышь. Днем отсыпается, ночью хлопает крыльями и пытается сосать твою кровь. Ну, явно, что у этих людей не все в порядке с совестью. И, то есть где-то они говорят правильно, что совесть это делает с ними. Но почему нечто в человеке мучает его? Может ли он от этого избавиться? Что это такое? Совесть – это теща, которая постоянно живет с вами. Это уже другой. А вот нечистая совесть – это мать изобретательности. Когда у человека нечистая совесть, он настолько изобретателен, чтобы оправдаться или оправдать сам себя, свою совесть. Голос совести никогда не выступает в хоре, то есть он не зависит от общества, ничего общего не имеет с демократией. Совесть – это инстинкт нравственного человека. Совесть – это внутренний голос, предупреждающий, что за нами кто-то следит. Лучше перенести десятки тысяч издевательств и глумлений, чем всего один раз испытать нестерпимую и непрекращающуюся боль, причиненную собственной совестью. Совесть – это судилище, в котором человек становится в одно и то же самое время обвинителем, своим судьей и своим палачом. Совесть предупреждает нас как друг, прежде чем покарать нас как судья. «Будь хозяином своей воли и слугой своей совести». Некто вот дал такой комментарий. Вот этот комментарий дал Уинстон Черчилль. «В отрыве от истины совесть не более, чем глупость. Она достойна сожаления, но не как уважения». Четкое, соответствующее Писанию. Он хорошо знал Писание. А теперь давайте посмотрим, как словари объясняют. Я взял такой древнерусский словарь Даля, есть более современные словари, как он объясняет, или как этот словарь объясняет, что такое совесть. Вот как он его объясняет. Совесть – это нравственное сознание, нравственное чутье или нравственное чувство в человеке, внутреннее осознание или сознание добра и зла. Это тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого совершенного поступка. Способность распознавать качество проступка. Чувство, побуждающее к истине и добру. Отвращение от лжи и зла. Это вот определение совести в человеке. Невольная любовь к добру и истине. Прирожденная правда в различной степени развития. Конечно, если вы возьмете специальную книгу афоризмов или словари, вы найдете больше. Я взял только часть. Многие из них соответствуют Писанию, но все-таки там подписано, что это сказал такой-то или такой-то человек. Я думаю, что сказали они это либо по собственному опыту, либо по опыту и изучению Писания. А теперь давайте напрямую обратимся к тому, понимая, что только Бог, сотворивший человека, может дать более точное определение и назначение как феномену совести, так и ее назначению. И открывает он это назначение человеку, когда мы наклоняем свое ухо к слушанию Писания. Если наше ухо не наклонено, то есть если мы не приготовили свое сердце к слушанию, мы все равно не разберемся и не поймем ничего. Согласно Писанию, совесть может быть доброй или опороченной. Она может быть немощной или сильной. Она может быть младенческой или совершенной. И, наконец, вообще отсутствовать, то есть быть сожженной. Человек с сожженной совестью по Писанию – это человек, лишенный всякой морали, способный и готовый к любому виду преступления. Качество совести детей Божьих напрямую зависит от их отношения к заповедям Божиим и степени их понимания. 1 Коринфянам 8:7. Но не у всех такое знание. То есть совесть – это информационная программа, знание, которое заложено в нас. Но не у всех такое знание. Некоторые до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Видите, совесть связана с пониманием заповеди или с познанием, и как мы ее понимаем, со степенью понимания. Римлянам 2:15 говорится, они показывают, что дело закона у них написано в сердце, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть, видите, если в сердце есть закон, тогда совесть сработает с этим законом. Учитывая, что Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию, и что совесть – это понятие духовное или относящееся к человеку внутреннему, следует, что Бог также обладает совестью. А посему, когда мы поймем, какую роль совесть призвана исполнять в нашей жизни, мы поймем и придем к пониманию того, какую роль совесть исполняет в функциях самого Бога. Бог тоже имеет совесть, иначе не создал бы человека с такой совестью. Совесть ставит человека в зависимость от того, что он говорит. Оно проверяет его поступки и слова, чтобы его слова соответствовали его поступкам, чтобы обещания были выполняемы. Мы видим, что у Бога это есть. Он говорит, я бодрствую над словом моим, чтобы оно исполнилось. Он ставит слово свое над собою выше всякого своего имени и подчиняет себя своему слову, которое вышло из его уст. Поэтому прежде чем что-то сказать, он, как говорится, отмерит столько раз, чтобы потом на протяжении всех тысячелетий остаться верным этому слову и никогда не нарушить его, и всегда исполнит его. Поэтому нам следует четко усвоить, что, согласно Писанию, человек с порочной совестью обречен на кораблекрушение в вере. А таковые не только не имеют права входить за завесу святилища, но в конечном счете утрачивают право даже на спасение. 1 Тимофея 1, 19-20. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере, таковые менее и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Существует разница между совестью первозданной, которая была у Адама и Евы, и совестью, очищенной от порока посредством крови кропления. Известно, что до грехопадения человек был наг. Как написано, и были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Бытие 2:25. Из данной констатации следует, что отсутствие одежды как в присутствии Бога, так и в присутствии друг друга, как не вызывало неодобрения у Бога, так и не смущало первых людей. Однако это отнюдь не означало, что они лишены были совести, потому что совесть – это нравственное достоинство и основа человека, отличающая его от всей твари под небесами. Другими словами говоря, до грехопадения нагота человека являлась положительной чертой и достоинством человека, так как свидетельствовала о наличии его непорочной совести. Нагота человека до грехопадения свидетельствовала о наличии его непорочной совести. Однако после грехопадения нагота становится нарицательной и перестает быть достоинством, так как служит и указывает на наличие в человеке порочной совести. После грехопадения нагота человека стала служить нарицательной. Наги человек – это человек, лишенный морали, лишенный достоинства совести, это человек с сожженной совестью. Когда он обнажается, и ему не стыдно, и он появляется в обществе, и так далее. По поводу этого даже некоторые проповедники говорят, что нельзя молиться Богу в нагом виде. Поэтому они советуют, прежде чем молиться, одеться. А женщинам советуют, ко всему прочему, еще и платок завязать. А лучше его вообще не развязывать, если постоянно молиться, и никогда не снимать с себя нижнее белье. Я знал сестру, это в нашей церкви было, она никогда не снимала платок, даже когда купалась под душем. Она просто, значит, засовывала туда мыло, как-то мылась, одевала сверху потом, значит, полотенце, вытирала это все, промокала, а потом одевала следующий платок, уже чистый, и из-под него вытаскивала тот. Как уже ей удавалось под платком что-то делать, она как-то делала, и на нее все смотрели, как на эталон. «У-у-у! Сестра Мария» звали ее. И я тоже на нее смотрел, как на чудо, на какое-то. Вот, вот эта христианка. На самом деле, конечно, нагота для Бога, буквальная нагота, когда вы находитесь наедине с Ним, не играет никакой роли, вы одеты или вы раздеты. Она, разумеется, играет на общество, что мы должны быть всегда прилично одетыми. Но давайте прочтем, что действительно Бог рассматривает здесь не внешнюю наготу, а духовную наготу. Духовную. Человек как духовно, есть внутренний человек, есть внешний. Как внешний имеет одежду, так и внутренний, оказывается, имеет надежду. И внутренний может быть раздетым. Вот когда совесть опорочена, это говорит о том, что внутренний человек нагий. Откровение 3:14-22. «Ибо ты говоришь, я богат и разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь». То есть, вот когда человек наг, он даже не знает, что он наг. Некоторые люди даже не знают, что их совесть опорочена. Они ходят годами в собрания, и у них есть грехи. Они завидуют, они лгут, они пьют. Эти грехи давно легализованы, совесть в этом плане или в этих, вот, будем говорить, определениях сгорела у них. Совесть их судит за что-то другое, судит за то, что если вдруг кто-то зайдет без покрывала. Но она их не судит, когда они лгут, когда они выпивают и так далее. Они даже об этом не знают. Они все время судят других, судят церкви, судят пасторов, что правильно, что неправильно. Совершенно не судят себя. Совесть не имеет права судить других людей. Мы не имеем права. Наша совесть, ей запрещено судить других. Она может судить только себя, а также тех, кто находится под ее ответственностью. Итак, ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Так как прообраз ветхозаветнего служения – это был прообраз, то там были созданы спецодежды для священников, чтобы они служили Богу. И были ступени к жертвеннику, то священник не мог подниматься по ступеням, чтобы не открылась его нагота. Потому что на тот момент, если вы изучали одежду священника, то не было у священника трусов и плавок или кальсон. Не было. На него одевалось нижнее платье, это был нижний хитон льняной, потом следом другой хитон, а потом на него там был наперстник судный, то есть на плечах держался еще много снаряжений. И в итоге, если он поднимался, то, разумеется, могла открыться нагота пред Господом. И поэтому говорит, не поднимайся по ступеням к жертвеннику моему, чтобы не открылась твоя нагота предо мною. Потому что Бог в буквальном смысле тогда рассматривал это как прообраз. Но в Откровении мы видим, что это духовная нагота. Поэтому в данном иносказании представлен человек с порочной совестью, которому через покаяние посредством крови кропления Христовой то есть предлагается избавление от порока. То есть наше сердце, будем говорить, мы уже с вами как-то его рассматривали, это Едемский сад, предназначенный для общения с Богом. Бог есть Дух, поклоняющийся Ему, то есть входящие с Ним в общение могут входить только в Духе. Это место, где Бог общается с человеком. Бог не общается с человеком в мыслях. Это наш Дух уже передает информацию оттуда, из Едемского сада, из нашего Духа. А так наш Дух, наше сердце – это Едемский сад, предназначенный для общения с Богом. Мы имеем в виду верующего человека. А совесть – это заповедь в предмете дерева познания добра и зла, которую Бог взрастил в нашем сердце. Написано, и взрастил Бог в Едемском саду древо жизни и древо познания добра и зла. И притом оба эти дерева Он поместил в сердце рая, в середине рая. Чтобы Бог поместил эту совесть в предмете дерева познания добра и зла, чтобы сохранять и регламентировать свои отношения с человеком. То есть и именно благодаря этому дереву, отношению к этому дереву, Бог мог общаться с человеком, и это дерево, отношение к дереву, регламентировало отношения человека с Богом, Бога с человеком, и давало человеку возможность и право господствовать над всею землею. То есть вот что совесть, которая была вот в этом виде здесь представлена, в виде дерева познания добра и зла. Поэтому до грехопадения совесть в сердце человека иносказательно, разумеется, была представлена в дереве познания добра и зла. Неприкосновенность к плодам этого дерева являлась в человеке не только, повторяю, стражем правовых отношений с Богом, но и стражем его владычества над всей землею. Нарушение этой заповеди расторгло отношения с Богом и повлекло за собою потерю владычества над землею. Потерять владычество означает, что земля перестала благословлять человека. Она стала проклинать его. Со скорбью будешь питаться от него. Проклята за тебя земля. В силу чего вот это падение человека трансформировало его совесть в предмете дерева познания добра и зла из нашего стража в нашего судью, обратив достоинство нашей наготы в предмет нашего порока. Следует отметить, что первоначально у человека не было необходимости платить цену за то, чтобы обладать такой совестью непорочной. Мы не видим, что Адаму нужно было что-то делать, чтобы иметь такую совесть. Первозданная совесть не нуждалась в этом. Она могла служить правовым отношением с Богом, она могла служить стражем владычества над землею, но первозданное состояние совести в достоинстве наготы являлось даром божественной благодати Божией. Адам за нее ничего не платил. Точно так же и после грехопадения следует понимать, чтобы обрести непорочную совесть, следует посредством покаяния обратить на себя благоволение Бога, выраженное в даре Его спасительной благодати. Это тоже дар Божий. Никто не может заслужить состояние непорочной совести. Мы должны выполнить условия Бога и принять это даром. Покаяние напрямую связано с признанием, как мы прочитали в Откровении, «покайся». И чтобы обрести непорочную совесть и обрести, то есть, покаяние, оно преобразует нашу совесть из дерева познания добра и зла в медного змея. Теперь уже совесть будет представлять у нас, если до этого первозданная совесть представляла в сердце человека дерево познания добра и зла, то теперь она будет представлять медного змея, который иносказательно представляет Христа, умирающего за наши грехи на кресте, чтобы мы могли жить и восстановить как наши разорванные отношения с Богом, так и власть над всею землею. Иоанна 3:14. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». После обольщения человека хитрым змеем, змей становится определением и символом греха в Писании. В то время как Сын Божий, который берет на себя наш грех для Бога, становится нашим грехом, а для нас становится жизнью вечной. Римлянам 6:23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечной во Христе Иисусе Господе нашим». Итак, Сын Божий становится для нас жизнью вечной при условии, что мы будем взирать на Него, так как народ израильский, ужаленный змеем, взирал на медного змея в пустыне. Числа 21:4-9. «И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых». Опороченная совесть жалит, как змей. Это грех. «И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Итак, наша совесть может обвинять нас не иначе, как на основе полученных нами знаний, как на уровне подсознания, которое является генетическим, так и на уровне сознания. То есть есть вещи, которые нам закладываются на уровне подсознания, программным устройством. Ребенок, иногда ему никто не говорит, что нужно стесняться и чего не следует стесняться. Но у него это проявляется генетическим путем. Он начинает стесняться своей ноготы. Так вот, мы приходили в один дом, там бегала девочка голенькая. Как только она нас видела, она сразу ручонками закрывала вот это место, не обращая внимания, что там. Вот, почему-то у нее сыгрывала, и родители семьи, мы, говорит, ей не говорили, она сама это делает, и они не понимают, почему. А я говорю, это генетически заложено в человека. Стыд. Вот. Поэтому, понимая вот эти вещи, я хочу показать, есть большая разница между грехом, который жалит нас в виде хитрого змея, и грехом, который исцеляет нас, но только уже в виде медного змея. Медь – это покаяние в грехах. Есть разница между этими двумя змеями. Я как-то слушал еврейского раввина не так давно, что обозначает медный змей. Они просто чисто интеллектуально говорят, ну, змеи, которые их жалили, они имели медный оттенок там в пустыне. И поэтому Моисей вот именно такого змея сделал. А зачем сделал, никак непонятно, каким образом они получали исцеление. На самом деле соль не в этом, ядовитой змеи или меди. Мы знаем, что в Писании медь – это когда вы себя сами судите. То есть вы соглашаетесь с судом вашей совести и говорите, я виноват. Как Давид сказал Богу пред пророком, когда пророк вскрыл грех, он сказал, согрешил я пред Господом, я должен умереть. И тогда он ему говорит, не умрешь. Вот когда мы говорим, согрешил я пред Господом, мы же смотрим куда-то. И вот когда мы смотрим на наш грех, который на кресте, то есть вот на этого медного змея, потому что Христос взял грех, стал грехом, мы смотрим, и он говорит, ты не умрешь, ты будешь жить. Всякий, кто посмотрит на медного змея, будет жить. Как видите, Бог заложил в наше сердце совесть, которая, когда опорочена, жалит, как змей. Но когда она становится медным змеем, она исцеляет нас от того, что она ужалила. Итак, я хочу показать, это состояние, когда мы сожалеем сами о содеянном грехе, осуждаем себя. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы. Помолись о нас Господу. Помолился Моисей. Теперь обратите внимание, они пришли к Моисею, который представлял для них делегированную власть Бога и покаялись как перед Богом, так и пред ним. И попросили его, чтобы он помолился за них Богу, так как они прекрасно понимали, что не могут входить пред лицо Бога и просить его о милости. Человек с опороченной совестью не может теперь напрямую приходить к Богу. Ему нужно покаяние, и ему нужен определенный Моисей, то есть представитель Бога, ходатай, кто поможет ему. И Бог дал таковых людей в лице пасторов каждой поместной церкви и их помощников, чтобы мы понимали, потому что некоторые говорят, а что ты, Моисей? Каждый пастор в своей церкви – Моисей. Если, разумеется, этот пастор поставлен Богом, а не выбран путем голосования, или не выдвинул сам себя, какой-то самозванец. Но взирать по повелению Моисея, которое он получил от Бога, они должны были не на него, а на сделанного им змея. То есть вот этот принцип указывал на благовестие, с которым Бог послал Моисея к народу, выраженное в учении об оправдании. Что такое медный змей, смотреть на него? Это получить оправдание, очищение, исцелиться от этих грехов. Евреям 12:1-2. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия». Здесь явно намекается на то, что мы должны взирать на медного змея. Иисус сравнивал себя с медным змеем. Он сказал, как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит быть вознесено Сыну Человеческому. Практически священники, когда приходили в храм, они все время сталкивались с медным змеем. Только этот медный змей был в предмете медного моря, медной умывальницы, медного жертвенника. А это и есть тот медный змей, где они признавали свои грехи. То есть там была медь. Медь – символ греха. Правда, там перед народом прямо был змей вырисован. Тот змей, который их ужалил, через то они должны получить исцеление. То есть, когда мы смотрим, что Христос берет на себя наш грех, взирая на начальника и совершителя веры, то тогда мы получаем исцеление. Потому что если он взял грех, тогда мне не нужно умирать, мне не нужно болеть, мне не нужно страдать, мне не нужно быть рабом. Я взглянул, кто взглянет на него, будет жив. Итак, наша совесть призвана ставить нас в зависимость от Слова Божия в формате заповеди, которое больше нашей совести. Слово Божие, заповедь больше нашей совести. И совесть призвана ставить нас в зависимость от Слова Божия. 1 Иоанна 3, 20-21. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль не паче Бог? Потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. А если совесть неправильно осуждает, или мы не понимаем и не различаем голос совести от голоса обвинителя, у нас пропадает дерзновение, мы не можем прийти к Богу. Мы чувствуем себя виноватыми. Чувствуя виноватыми, мы знаем, что Бог нам не ответит. Ко мне очень много приходит людей, которых не совесть обвиняет, а дьявол. Они покаялись, но тем не менее дьявол опять приносит на эти грехи, и они опять чувствуют чувство вины. Ощущение вины – это не всегда совесть. Поймите, ощущение вины может приходить и от обвинителя. Он обвиняет. И он приносит нам те грехи, за которые мы уже покаялись и которые мы уже оставили. Он опять их будет приносить и приносить и приносить. Он не признает факта совершившегося на Голгофе, не хочет признавать. Он лжец. Он прекрасно понимает, что это истина. Но он обманывает. Он же обманул Еву с Адамом, сказал, не умрете, и они умерли. Так и нас обманывает. Теперь говорит, вы не прощены. Бог простил, Бог оправдал. Дьявол приходит опять, говорит, нет. И тогда человек исходит не из того, что он знает, а из того, что он чувствует. Я чувствую, что Бог меня оставил. Ты не чувствовать должен, а знать. Вера – это не чувство, это знание, это информация. Вера – от слышания слова. Если ты взглянул, если ты принял, ты свободен. И это ложный симптом. Ты должен гнать его и должен сказать, отойди от меня, сатана, я покаялся или я покаялась. Я оставила грех мой, открыла его, убирайся от меня. Что ты приносишь мне опять его? Сатана будет в всяких упаковках приносить для того, чтобы смутить нас. Но наша совесть ставит нас в зависимость от Слова Божия в формате заповеди. Вы должны смотреть. Если вы примирились с заповедью Божией, то вы должны отрицать это и начинать славить Бога в этот момент. Далее, наша совесть призвана быть участницей в заключении завета с Богом в обретении нового имени, в обретении новой судьбы в Боге. Давайте прочтем такое местописание 1 Петра 3:21. «Так и нас, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». То есть мы не можем заключать завет с Богом с порочной совестью. Иоанн говорит, покайтесь вначале, порождение змеиное. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? От будущего гнева. Мне нравится на украинском языке, как написано, «кодло гадючье». То есть перевод «порождение ехиднины» там переводится как «кодло гадючье». Вот. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния». Так и здесь мы видим доброе сердце. Бог заключает завет, когда добрая совесть. Добрая совесть будет в добром сердце. И доброе сердце считается добрым благодаря доброй совести, что у совести нет проблем с тем законом, который внесен в нее. И здесь говорится подобным всему образу крещения, и здесь имеется в виду, знаете, какое крещение? Крещение, которым был крещен Ной со своими сыновьями и со своими невестками, с их женами. Здесь говорится о потопе Ноя. И потом, когда вот этот потоп Ноя прошел, говорится, так и нас, подобно сему образу крещения. Посмотрите, эта смерть погрузила весь мир. А Ной, наоборот, со своими сыновьями в этой смерти получил общение с Богом. Он вступил в завет с Богом, и оно спасло его. Поэтому, как видите, добрая совесть призвана заключать завет с Богом. Без доброй совести не может быть заключения завета. Далее, наша совесть призвана быть сокровищницей, в которой должно храниться таинство нашей веры. Не где-то в каком-то месте, в разуме, в сердце, но в сердце есть совесть. Вот есть святая святых, сердце, да? А есть ковчег, это совесть, который находится во святая святых. Есть разница, да, между самим помещением святая святых и между ковчегом, который был помещен туда. Вот как раз из ковчега исходил суд, там были заповеди Господни, 10 заповедей внутри ковчега. А ковчег уже находился в этом сердце, то есть во святая святых. Поэтому здесь говорится, 1 Тимофею 3:8-11, диаконы, то есть служители, здесь имеется в виду все дети Божьи на самом деле диаконы, служители. Но только здесь имеется диакон, который служит пастору, слуга пастора. Но на самом деле пастор тоже диакон, то есть он тоже служитель. Но только диакон не всегда пастор, и любой из вас не всегда, который служит напрямую пастору. Но тем не менее все мы служители. Служители Нового Завета не буквы, но Духа. Писание говорит, Бог нам дал власть быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа. И если вы прочтете слово «служитель» в оригинале, то это будет «диаконос». Он дал нам власть быть диаконами Нового Завета – не буквы, но Духа. Поэтому здесь написано, какие они должны быть, эти служители. Честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. Видите, кажется, вера настоящая хранится не прямо во святая святых, а в ковчеге. Там есть вот этот ковчег, совесть, которая не только вот имеет вид медного змея, но когда она чистая, она трансформируется, она уже не медный змей. Медный змей, она там, на внешнем дворе, когда вы заходите. И когда вы решили с проблемой, и вы оправданы, медный змей трансформируется в золотой ковчег, в золотой стол, в золотой светильник. Теперь это уже золото, и теперь там чистая совесть. Чистой совести не надо смотреть на медного змея. Это только опороченной совести. Чистая совесть, она в золоте. Царственная власть, право быть чадами Божьими. И там находится манна, то есть сосуд с манной. Там находится жезл Аарона, расцветший смерть и воскресение Христа. И там находится 10 заповедей, то есть книга закона. И здесь говорится, что... чистой совести это должно все храниться. Далее, наша совесть призвана осуждать нас, когда заповедь, внесенная в ее законодательное святилище, нарушается. Иоанна 8:9. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди». Обратите внимание, эта заповедь осудила одних и спасла других. Совесть осудила их, но не осудила грешницу, которую должны были убить, и она знала, что ее убьют. Это нужно только понять в то время. Нам очень сложно это понять, но если человека уличили в прелюбодеянии, его побивали камнями однозначно. Я когда посмотрел, что сейчас совершается в мусульманских странах, там ежедневно сотни людей убивают камнями за нарушение Корана. За прелюбодеяние побивают камнями и мужчину, и женщину. И иногда они выставляют это на интернет, и я смотрел, и они пишут, что родственники, родители одной и другой стороны тоже участвуют. Просто они стараются взять камень побольше и быстрее бросить в голову. И я просто посмотрел, убивают насмерть сегодня, забивают плетьми, вышел непокрытый, или вот что-то произошло, своя же семья тебя убьет. Вот так и здесь, ее привели, это была смерть. И когда Иисус сказал, хорошо, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И написано, они услышав, посмотрите, это говорит о том, что их совесть еще имела способность слышать. Это не были совершенно бессовестные люди, лишенные всякой морали. Это люди, которые представляли интересы закона, защищали интересы этого закона и сказали, ну что ты скажешь? Потому что непросвещенный их разум полагал, что Христос – это еретик. Но чтобы установить этот еретизм, они решили, вот приведем ему, посмотрим. Они увидели, что он защищает подобных людей, которых надо убивать. Их надо судить, он их защищает. Он идет к грешникам, с которыми они не общаются. И поэтому, хорошо, вот Моисей говорит, таких надо побивать камнями. Что ты скажешь? Он говорит, я не против Моисея. Кто из вас без греха? Бросьте в нее камень. То есть он показал, что ведь Моисей говорил о том, что такой суд может совершать праведник. Если вы праведники, и если ваша совесть чиста, пожалуйста. Но написано, будучи обличаемы собственной совестью, они не могли выдержать суда своей совести, теперь им было уже не до этой женщины. Они просто бежали потихонечку, начиная от старших и кончая младшими. Пока там смотрели, видимо, там диалог шел. Это просто нам показано мало, ведь начиная от старших шел диалог. И во время диалога, пока говорил один, а в это время старший потихонечку повернулся и говорит, «О, извините, я вспомнил, у меня срочная встреча». А тот говорит, «О, да, у меня тоже, я совсем забыл. Друзья, извините, вы там сами как-то уже решаете с этим раввином, а я пошел». И разбежались все под разным предлогом. Но Писание говорит, потому что совесть их обличила. Поэтому совесть, видите, когда она стала осуждать? Когда заповедь нарушалась, они не имели права судить. Это должен был делать праведник. Тогда подзывает праведник. Почему он не убивает ее? Христос что, несправедливый? Справедливый. Дело в том, что эта женщина внутри каялась. Она сожалела о том, что она сделала. И он говорит, женщина, где твои обвинители? Никто не обвинил тебя. Она говорит, никто, Господи. Он говорит, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. То есть он показал нам, поэтому наша совесть – это страж Бога, бодрствующий в нашем сердце в интересах заповедей Божиих. Далее наша совесть призвана оправдывать нас посредством внесенного в нее учения об оправдании. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». То есть обязательно совесть, учение об оправдании, когда сюда внесено, то именно совесть будет базироваться на учении оправдания и будет оправдывать нас. То есть сам закон не может нас оправдывать. Это делает совесть. Она берет этот закон благодати об оправдании и оправдывает. Это делает совесть. Далее наша совесть призвана делать нас свободными от греха и рабами праведности. Иоанна 8:31-36. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, Сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». То есть мы видим, что взгляд на медного змея приносит свободу от греха. И, наконец, наша совесть призвана делать нас совершенными во Христе Иисусе и свидетельствовать о нашем совершенстве. Евреям 9:9. «Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, речь идет о старом святилище, не могущее сделать в совести совершенным приносящего. И далее следует момент. Та скиния не могла сделать совершенным в совести приносящего. Но когда человек смотрит на Христа, как на медного змея, он становится совершенным. Совершенное оправдание. Аминь. Склоним наше колено, будем молиться. Кто взглянет на этого змея, может получить не только свободу от грехов, но и исцеление от нанесенных душевных ран, исцеление от разрушенных отношений, исцеление от нищеты, от позора, исцеление от всего, что нанес грех. Да благословит нас Господь в этой молитве, и да будет благословенна совесть наша пред лицом Бога. Да очистит Он ее у тех, у кого она опорочена. Аминь. Будем молиться. Дух Святой на этом месте, чтобы помочь каждому человеку очистить свою совесть. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он готов прямо сейчас сделать вас свободными от греха, прикрыть ваш позор, исцелить вашу сердечную рану, соединить вас и все ваши развалины воссоздать снова в дворец. Он это может, и Он готов это сделать. Глаза закрыты, элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы желаете и готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим позором, с моим стыдом, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня. Сними мой позор. Я принимаю Твое исцеление в мое сердце. Я взираю на Тебя. Ты мое спасение. Ты мое исцеление. Ты мой Бог. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен. Я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.